говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, приветствуем вас, дорогие наши слушатели. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. Откроет этот час чтение и объяснение богослужебного Евангелия в неделю третью по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шургунов, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Беседа с нашим постоянным автором, иереем Владимиром Соколовым, настоятелем строящегося храма во имя святых учителей славянских Кирилла и Мефодия, продолжает этот час нашего вещания. Мы поговорим о наиболее важных и интересных событиях общественно-политической и религиозной жизни за прошедшую неделю. Завершит этот час нашего вещания глава Союза христианское возрождение Владимир Николаевич Осипов. О предполагаемом переименовании станции метро «Войковская» и о личности Петра Войкова, одного из убийц царской семьи, сегодняшняя беседа Владимира Николаевича.
Дорогие братья и сестры, я от лица всех трудящихся на радио «Радонеж» благодарю всех наших слушателей за молитву и помощь нашей с вами радиостанции. Мы с вами за эти годы стали действительно эфирным братством, объединенным любовью ко Христу и Его правде. Да пребудет милость Господня со всеми вами.
И объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя третья по Пятидесятнице. Евангелие от Матфея, 18-е зачало, 6-я глава. Стихи с 22 по 33. Господь сказал: «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам. И либо одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Кальми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Господь говорит в сегодняшнем Евангелии о тайне простой жизни, о том, чтобы мы среди наших печалей, среди испытаний, среди всех лишений не заботились ни о чем. Не заботьтесь ни о чем, а живите легко, свободно, чтобы не быть рабами всего того, что хочет поработить вас и лишить вашу жизнь радости. Вот что значит его слова. Тогда око наше будет простым, детским, светлым, доверчивым к Богу. потому что светильник для тела истека. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, говорит Господь, то все тело твое будет темно. Все тело твое будет темно, если око твое будет помрачено каким-нибудь грехом. Если оно лишится той простоты целостности видения жизни, какой призывает Господь. Какие сегодня нечистые темные глаза у многих людей, такая же темная жизнь и темные пути у тех, кто не видит ясно того, что открывает Господь. Они рассуждают так: «Конечно, Богу хорошо служить, но мы же не духи, у нас есть тела, земная жизнь, и о ней нужно позаботиться». «Служение двум господам, — говорит Спаситель, — неизбежно приводит к такому состоянию, когда мы начинаем одного господина ненавидеть, а другого любить. Об угождении одному прилагаем все заботы, а к другому относимся все с большим нерадением. Чем больше люди начинают любить другого господина, мамонну, бога земного богатства, тем больше они ненавидят Господа и Церковь. Их ненависть доходит до того, что они, отвергая Бога, делают все, чтобы ничто не мешало им обогащаться, и быть уверенными, что все под их контролем, и что они в полной безопасности. Идол Мамонны на самом деле — это смерть, — говорит нам сегодня Господь. Именно из-за многозаботливости, которая всю жизнь нашу делает бесполезной и бессмысленной, наполняя ее постоянным страхом, что будем есть и пить завтра. И действительно, есть и пить скоро будет нечего. И дышать из-за многозаботливости будет нечем, потому что из-за чрезмерного развития науки и техники, из желания обеспечить себя далеко вперед, человечество разрушает уже природу. Даже природа скоро перестанет учить человека. «Посмотрите, она вас назидает, — говорит нам сегодня Господь, — а человек все уничтожает». Из-за многозаботливости Россия, самая богатая природными ресурсами в мире страна, стала самой нищей. Если многозаботливость проникнет в церковь, говорит Христос, это значит, что наступит конец миру. Если в первую очередь мы будем заботиться о том, о чем заботятся люди, не знающие Бога, не знающие, кому довериться и на что опереться, если в церкви перевернется этот порядок, жить не заботясь о завтрашнем дне, тогда свет, который в нас, будет тьмою. И так говорит Господь, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Тьма будет такая, какая она будет уже при наступлении тьмы, власти тьмы, кончины мира. Мы должны научиться доверять Богу, научиться простым детским взором видеть все пути истории и все, что происходит в нашей судьбе. Чем больше мы будем доверять Господу, искать Царство Его и правды Его, тем больше у нас надежды, что все устроится с нашим Отечеством, потому что сам Господь примет тогда участие в нашей нужде. Мы должны искать не просто Царство Небесного, но и правды Его. То есть не просто все исполнять, ходить на богослужение, а, выйдя из церкви, заниматься своими делами, думая при этом «молитва молитвой, а дела делами». Именно в этом случае величайшая религия, вера истины, превращается в суеверие. От того, что мы не ищем правды Божией, мы лишаемся дара доверчивости Господу. Господь говорит сегодня такие прекрасные, удивительные слова о том, как должен жить человек, показывая на птиц небесных, на лилии и траву полевую. «Взгляните на птиц небесных, — говорит он, — они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их, вы не гораздо ли лучше их? Ну да, скажут некоторые, птицы ли не трудятся, не собирают свои житницы ничего. Посмотрите на воробьев или стрижей, или ласточек, или трясогузок, сколько они трудятся для своего ежедневного пропитания. Но Господь говорит о другом, не о том, что они не трудятся, А что не заботятся? У них нет никакой заботы. Они живут абсолютно беззаботно, легко. Вот об этой свободной жизни возвещает нам Господь. Он не говорит о том, чтобы в нашей жизни не было обычной предусмотрительности. Он не говорит о том, чтобы мы были беспечными, безответственными и бездумными людьми. Праздность есть искушение Бога. Подобно тому, как дьявол искушал самого Господа, предлагая ему броситься с высоты, ссылаясь при этом на Писание, «Ибо ангелам своим заповесть о тебе на руках возьмут тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твоею». Так и здесь. Вместо доверия Богу — гордость. Вместо радости и мудрости — безумие и отчаяние. Самая главная тайна жизни, которой мы должны научиться — безграничное доверие Богу. Люди, не знающие Бога, ищут земное, потому что они не знают лучшего. Они ищут земное с заботой и тревогой, потому что они живут без Бога в этом мире, и не понимают, что есть Божий промысел, есть Отец Небесный, который бесконечно любит нас и знает лучше нас, что нам нужно. Почему без конца мы готовы слушать птиц и смотреть на цветы полевые? Из какого мрака и холода вырастают цветы, и каким сиянием и радостью облекает их Господь. Так что никакие цари земные во всей славе своей не имели такой праздничной одежды. Цветы существуют для того, чтобы напоминать нам, что жизнь — это праздник, преддверие вечного праздника, для которого создан человек. И птицы, не заботясь ни о чем, живут самой веселой жизнью. Они поют среди ветвей и хвалят Господа. Если мы будем ни о чем не заботиться, как они, мы будем петь, как они, всегда радуясь, всегда благодаря Бога.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шургунов.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я с радостью приветствую в нашей студии иерея Владимира Соколова, нашего постоянного автора. По-видимому, лето все-таки является причиной того, что наши встречи происходят все реже и реже. Но, мне кажется, и напряженность событий в мире тоже, может быть, позволяет иногда отвлечься на более какие-то каникулярные темы. Или это не так?
Ну, я думаю, что все наоборот. На самом деле, понимаете, события набирают такую внутреннюю потенцию. Народ говорит, что перед бурей всегда бывает затишье. И в этой поговорке глубокий смысл заключен. Собственно, знаете, ну вот когда произошла революция 1905-1917 года, так народ жил своей жизнью, и довольно тихо было, да, вроде бы. Ну, война шла, но никто же не предполагал, что такие события могут свершиться.
Но революция все-таки готовилась из-под волнения народные были.
Ну, конечно, ну а сейчас тоже есть народные волнения, только другого характера, но алгоритм практически тот же. Вы знаете, зачем менять алгоритм, если он действует? Вот. Даже просто можно угадать некоторых действующих лиц. Вот. Они буквально повторяют некие персонажи предреволюционные.
Масштаб другой все-таки.
Ну, масштаб другой, конечно, осознание другое, ничего повторяемого не бывает. Я сейчас говорю именно об алгоритме. И вот алгоритм, он прослеживается. Но дело в том, что мы всегда ведь смотрим на события, вот вы правильно отметили, что он зависит от масштаба. Мы всегда смотрим в каком-то очень таком интимном домашнем масштабе. Вот. Или касающихся нашей семьи, нашего государства, города. Там даже и новости бывают. Там городские, всемирные новости, российские новости и так далее. А вообще любое событие можно понять только в таком глобальном масштабе, в мировом масштабе. Это по крайней мере. Вообще даже и мировые события, они определяются, уж если говорить о полноте, они определяются тем, что происходит на небе. Ведь мы об этом совершенно ничего не знаем. Знаем только из Откровения, что была битва, да, Архангела Михаила. Вот. Мы об этом знаем, да, но что там происходит, как это происходит, нам это мало открыто. Ведь все остальные события, они практически являются отражением этой глобальной войны. И эта война, она совершенно другой характер носит. Это не война человека с человеком, а это война за человека. Как апостол Павел говорит, что наша брань не против духов злобы поднебесной, не против плоти и крови, вернее, да, а против духов злобы поднебесной. А плоть и кровь – это идиоматическое выражение в еврейском языке, означающее человек. То есть, значит, наша борьба и брань не против человека, а за него, но против духов злобы поднебесной.
Ну, как-то очень трудно свыкнуться с мыслью, что действительно все так серьезно. Мы часто живем сиюминутными впечатлениями, жизнью во времени. И это же главная наша заданность, она как бы вне времени существует.
Ну, знаете как, она существует вроде как вне времени, потому что и церковь не от мира сего, и вообще есть некоторая заданность этого мира, его неотмирность от Бога данная. Но, тем не менее, эта неотмирность осуществляется в этом мире. Вот. И осуществляется именно во времени, потому что время является чем? Вот русский язык, он свидетельствует о том, что происходит во времени. Время – это беремя, это беременность другой жизнью. Здесь созревает другая жизнь. Бог посеял семена нового человека. Этот человек плохо развивался. Он пал, он стал удовопреклонным к греху. Но Бог не покинул его. Бог его спасает. И вот этот процесс, он постоянно происходит на любом уровне. И все мировые события, в том числе и политические, они являются только отражением этой брани. И вот мы говорим там о затишье. Да? Ну, смотрите, какая напряженность возрастающая, причем напряженность международных событий. Ну, центр сейчас этих событий – это Сирия, конечно. Сегодня уже заявлено было откровенно о том, что не требуется даже решение каких-то международных комитетов, ООН, не требуется. То есть достаточно просто уже в открытую играть с позиции силы.
По всей вероятности, Соединенным Штатам и союзникам их надоело ждать развития дипломатических событий вокруг Сирии, и уже требуется применить какое-то военное вмешательство.
Да, но почему требуется? Потому что сама система финансовая, она всегда держалась на военной силе. То есть тут два есть компонента, на которых она держалась. Это кризисы и военные конфликты, когда происходят эти взаиморасчеты. Вот. Но тут вмешались и другие силы. Вот мы с вами говорили о таком противостоянии и противодействии. И в данном случае решение России и ее вето не будет иметь значения. Да? Но за этим стоят и другие страны. Ведь понимаете, опять же, какой глобальный конфликт в мире сегодня, глобальная война, ведется, собственно, между Соединенными Штатами и Китаем. Вот. Китай очень на выгодных условиях вошел в ВТО. Но вошел он не как рыночный партнер, а на других условиях. Но, тем не менее, пользовался всеми рыночными льготами. Никто не пользовался такими правами поражения их, каких-то там ограничений их, да? Потому что, ну, ограничь их и начни какие-то судебные процессы, то рынок-то не наполнится. Они же наполняли рынки многих государств дешевыми товарами. И вот за счет этого они сумели очень крепко подняться, и ВТО не было для них губительным. Что касается тех условий, на которых мы входим, вот, говорят, что это очень выгодные условия. Ну какие это выгодные условия? Что мы можем на этот открытый рынок предоставить? Мы же не можем конкурировать с многими странами. Да вообще ни с кем мы не можем конкурировать, например, в области сельского хозяйства. Это значит, мы и сельское хозяйство наше, ну, если не загубим, то до такой степени его сократим, что станем зависимыми от других стран. Мы сейчас зависимы на большой процент, но так станем глобально зависимыми. А это значит новый рычаг управления.
Это при том, что сегодня сельское хозяйство отечественное практически вообще уничтожено. По большому счету, мы не можем конкурировать с теми импортными товарами, которые к нам поступают.
Нет, ну вы знаете, мы как-то вышли с какими-то товарами, например, хлеба стали производить больше. Но это хлеб такой кормовой.
Но это в частном таком секторе, в большинстве по России, смотрите, вот отмечали многие аналитики.
Ну, рост какой-то наблюдался в последнее время. Но вот ВТО, конечно, уничтожит и эти начала. Вот. Ну, легкая промышленность, там, электроника. Ну, есть некоторые области, в которых мы конкурировать просто не можем. Да и другие области. У нас просто затраты на производство гораздо больше. Потому что, ну, к примеру, если в Китае нужно построить какую-то фабрику, приезжает бульдозер, выравнивает почву, асфальтирует ее, ставит каркас, обшивает его почти картоном, электропроводку, ставят станки и нанимают дешевые рабочие силы буквально там за $20. Да? У нас же, чтобы построить какой-то завод, нужно сделать углубленный фундамент, огромные толстые стены, нужно отапливать, кормить хорошо тех, кто будет работать, одевать их. Вот, и перевозки дорогие, потому что это все тоже отапливаемые перевозки и так далее. Так.
Заработная плата сотрудникам тоже.
Заработная плата другая, поэтому мы не можем конкурировать. Мы не можем конкурировать, например, с Новой Зеландией или с Австралией по производству мяса. Там другая система. Там круглый год тепло, и скотину просто перегоняют из загона в загон. Вот, и в конечном итоге не надо ни кормов, ни теплых помещений. Конечно, это совершенно другие затраты.
Но у нас остались еще какие-то перспективы в развитии военных технологий, по-моему. Или здесь тоже мы проигрываем?
Ну, здесь мы тоже, ведь если мы выйдем на такой рынок, я не знаю, какие будут условия этого рынка, ведь пока что вообще протоколы-то, они еще даже не переведены. Есть неофициальный перевод, но официального еще нет перевода. Поэтому они не могут быть обсуждены еще серьезно. А американцы, они прописывают так законы, что потом нельзя пошевелиться ни вправо, ни влево.
Отец Владимир, ну картина на самом деле так нерадостная. Что удерживает сегодня Россию на международной арене? За счет чего строится ее авторитет? Наша валюта национальная гибнет и проигрывает и доллару, и евро. Сегодня мы видим, что и в случае кризиса, который нам предрекают аналитики, мы вообще потеряем, так сказать, все рычаги. Тем более, что если цены на нефть будут продолжать падать, а они будут падать и на бензин, мы опять погрузимся в кризис, глобальный кризис.
Ну, по расчетам аналитиков, через некоторое время у нас будет 40 миллионов безработных. А это ни о какой социальной стабильности мы не можем говорить. Это просто революционная ситуация.
Пятая часть, да. Практически.
Да. Если это так, да. А с другой стороны, ну какие у нас преференции это от вступления в ВТО? Ну, с чем мы выступим туда? С топливом? Ну, топливо и так востребовано. Для этого не нужно вступать в ВТО. А сейчас американцы обнаружили у себя огромный запас сланцевого газа. И они умеют его перерабатывать. У них есть технологии. То есть они могут этот дешевый газ... Ну, если не дешевый, то, во всяком случае, ниже цены. Вот. И они могут его выпустить на рынок. Но, правда, у американцев тут другие есть препятствия. Потому что если снизить резко на топливо цены, то очень быстро начнет Китай развиваться. Поэтому высокие цены на топливо, мы за счет этого живем, но живем только потому, что дозволяют держать такие высокие цены, чтобы не развивался Китай. Потому что все наши начинания по поводу нефти и газопроводов в Китае, они же все заглохли. Там предполагалось в огромном количестве, не сотни миллионов тонн перегонять горючего, а в конечном итоге 15 что-то миллионов стали перегонять, так ровно столько же, сколько железной дорогой. Вот. Все это заглохло, все проекты заглохли. И заглохли почему? Потому что не дозволяют этого делать. Вообще мы живем как оккупированное государство. Мы, собственно, проиграли войну. И поэтому, как любое оккупированное государство и проигравшее войну, оно платит дань.
Контрибуцию.
Контрибуцию, да. Оно, так сказать, ему не дают развиваться, не дают это делать. То. Поэтому сложности нашего правительства, нашего президента, не очень понятны. Даже если что-то хочется предпринять, то вся организация, вся бюрократия, вся экономика, она построена так, чтобы все эти порывы, которые направлены к обретению суверенитета, тут же их гасить.
Теперь понятно, что при такой картине событий каждое противодействующее влияние, каждое раскачивание корабля, и так неустойчиво, оно, конечно, гибельно. Даже в тех вот микроскопических дозах, которые мы наблюдаем сегодня. Я говорю об оппозиции.
Да, ну, видите, продолжаются эти демонстрации, митинги, потом постоянная критика такая существующего правительства, Думы. так далее. Ну, все повторяется буквально в каких-то алгоритмах то, что было до революции.
Мне всегда в таких условиях возникает вопрос, почему правительство не может как-то более открыто обратиться к обществу. Понятно, что критика часто конструктивная. Действительно, есть за что критиковать. Почему не быть более открытым, а не начинать, ну, прямо скажем так, политическое преследование оппозиционеров?
Понимаете, очень трудно понять логику, потому что ведь что такое там наверху? Наверху идет игра. Эта игра, она есть и война одновременно. Но никакой игрок, никакой противник никогда не раскрывает своих планов. Это всегда скрытые планы, и тот ход, который он сделает, он на самого себя скрывает. Потому что в этом смысл игры.
Но по ходам мы можем судить об игре.
Но по ходам мы некоторым можем судить. Но, знаете, бывает так, что в игре двое объединились против другого на какой-то период. А потом оказывается, что они каждый за себя играет, а потом вдвоем против этого играют. И вот кто тут за кого играет, это очень трудно понять, хотя по некоторым ходам понятно, что, например, Путин поддерживает вот эту германо-романскую элиту. Ну, вот его последнее выступление по поводу того, что надо евро поддерживать, и даже выделены деньги на это. Это показывает, что он связан с этой элитой. Но против этой элиты сегодня действительно затеяна такая новая информационная война. Ну, это свидетельствует разоблачение вокруг папских различных денежных операций. Вот. Причем это серьезное разоблачение, которое показывает, как действует эта система. Это серьезный такой прорыв.
Кстати, не так давно, я не знаю, заметили ли кто-то из наших слушателей, была информация о том, что пропал главный компьютерщик Ватикана. Человек, который обладал всеми кодами доступа к секретным сетям и всем компьютерам Святого Престола.
Ну, очевидно, это не случайно, потому что эти события, они, видите, увязаны в одну, так сказать, политическую систему. Ну, в данном случае это тоже, опять, ни о чем не говорит. Это просто, ну, некоторые штрихи к тому, что происходит сегодня в мире. Но у нас положение-то тяжелое.
Но положение тяжелое и в мире. Я хотел бы отметить такой вопрос. Все-таки в мире превалирует ложь. И большая ложь сейчас находит отклик в умах и сердцах людей. Я говорю, в принципе, в мире сегодняшнем. Вот мы смотрим процесс над Джулианом Ассанжем, который требует политического убежища в Эквадоре. На момент записи передачи, я не знаю, принято такое решение или нет, этой Доминиканской Республикой, взять его в качестве гражданина. Но это же всем очевидно, что никаких таких уже громких сексуальных преступлений, в чем его обвиняют, Ассанж не совершал. И мы видим, за что он поплатился своим сайтом Wikileaks и разоблачительными материалами. Мы видим второй процесс, процесс над Радованом Караджичем, который, как юрист, грамотно обосновал полностью невиновность свою в том, в чем его обвиняют. Тем не менее, потребовав освобождения, он остается под стражей. То есть торжествует несправедливость во всем. Да масса примеров. И молчит народ.
Ну, понимаете, дело в том, что, во-первых, мы видим уже давно, что попираются все международные права уже давно. В общем, тут действует сила. Знаете, вот в игре до какого-то момента все скрывают свои карты. А потом в конце вынуждены все открыть карты. Вот мы идем к концу какого-то розыгрыша, в котором открываются карты. И как раз Ассанж, он, так сказать, прежде времени их открыл и за это и поплатился. И, кстати говоря, на Wikileaks есть документы, которые свидетельствуют о том, как у нас, например, принимаются законы. Вот посол американский знакомится с нашим законодательством и сообщает госсекретарю о том, что нас, значит, вот собираются принять такой закон, который сильно повредит Америке. Вот нужно, так сказать, его так-то и так-то изменить. Оттуда дается задание всем СМИ, вот, всем, так сказать, структурам здесь вот так этот закон откорректировать. И в конечном итоге получается, что законы выписываются оттуда. И об этом свидетельствуют документы, переписка. Конечно, это серьезные разоблачительные документы. О том, как делаются, например, все вот эти перевороты в Северной Африке, вот, в Палестине, там, мы видим, как алгоритм, как это делается и каким образом поставляется информация, через кого.
С другой стороны, вот как-то я уже говорил в наших беседах, когда мы касались записи Эдуарда Ходоса, о ком вы упоминали в наших передачах, я всегда выражал такой скепсис. Неужели при современных технологиях невозможно блокировать содержание того или иного сайта, доступ к тому или иному сайту? И в этом смысле доступ к Wikileaks мог бы быть перекрыт. Значит, кому-то это выгодно, что существует все-таки эта база данных?
Ну, понимаете, дело в том, что каковы,
это
бы,
же
не,
проще, чем бороться
каковы бы не были технологии сдерживания, понимаете, они всегда технологии сдерживания, технологии открывания, они вместе идут. Они тут сколько там не ставят какие-то сигнализации, там суперсигнализации по угону автомобилей, но возрастает и класс специалистов, в кавычках, которые угоняют эти автомобили, очень легко угоняют, потому что это идет вместе, и невозможно будет изобрести какую-то универсальную систему защиты. Единственный способ защиты – это когда все будут в интернете, все примут номера, и все будут зависимы от этого, и через эти номера можно будет управлять человеком. Тогда все будут в системе, в управляемой системе. Пока этой системы нет, значит, всегда остаются за системой те, кто способен эту систему разрушить. И в этом отношении, конечно, эта система, она страдает от того, что ее так вот, как консервную банку, скрывают.
Но говоря об этой и о других подобных системах, я все-таки хочу немножко попенять нашему населению за некую инертность. Вот, хотя произошли такие события, которые, казалось бы, должны были изменить в корне отношение хотя бы к той же оппозиции. Вот обыск у Ксении Собчак на дому. Ну, всем все понятно. После того, как нашли эти деньги, она сама подтвердила, и никакого опровержения не поступило. Понятно уже, откуда, как говорится, растут ноги. Ну и что? Ну, не изменилось у нас отношение к оппозиции. У многих людей даже патриотического настроения.
Ну, знаете, вот опять же я хочу вернуться к этой параллели. Знаете, когда такие события происходили там наверху, какие-то разоблачительные процессы, когда в Думе выступали с обвинительными речами в сторону царской семьи, критиковали, значит, положение на фронте там, и так далее, и так далее. Опять никто особо не озадачивался. Да и как себя повела церковь там, когда императора отстранили, когда он, ну, фактически отстранили, не он же сам, это было давление, да, так спокойно спрашивали, а кого надо будет поминать за великим входом.
Да, вы правы.
Было какое-то равнодушие такое, которое вот в этой атмосфере равнодушия, когда, ну, все равно. А все равно, в конечном итоге, это выливается в то, что власть подхватывают, ну, или какие-то бандиты, или, в общем, какие-то радикалы, которые заливают кровью страну. Ну, вот энтузиазма не было. Ну, и потом страна была измучена долгой войной. А сегодня у нас тоже страна измучена долгой войной. Вот, и войной еще 41-го года, мы еще по-настоящему от нее не очухались, да, и вообще вот восстановление хозяйства, да, ну и война, конечно, вот эта холодная, которая просто привела к разрушениям еще большим, чем войну.
Я думаю, еще одна война, информационная война, которая не прекращается ни на секунду.
Ну так вот, мы же не умеем эту войну вести, мы не понимаем, что она означает. Вот. Ну, взять ту же самую ювенальную юстицию, да. Ведь это серьезный такой ход, это атака. Атака на семью, а стало быть, на церковь, на цельность государства. Значит, любого ребенка сегодня можно из любой самой благополучной семьи забрать. Вот. А стало быть, лишить его родителей, а ребенок, лишенный родителей, он вырастает неполноценным членом общества. Мало из детских домов детей интегрируются в общественную жизнь. Они или попадают в какую-то криминальную среду, или становятся жертвами этой криминальной среды, или мошенников. Вот. Очень мало их обретают семьи настоящие.
А главное, это потенциальный электорат для оппозиции.
Да.
Отец Владимир, несмотря на все такие события, мне хотелось бы события, которые мы рассмотрели, касались все-таки больше общественно-политической жизни, мне хотелось бы перейти к событиям церковным. Вот церковь последние несколько лет играет активную роль на общественно-политическом фронте и, как мне кажется, расплачивается за это. Расплачивается прежде всего негативным отношением к ней большинства населения, которое не хочет, что ли, смиренно склонить свою голову перед этими клерикалами, как они называют нас, и видя такое активное распространение государственно-церковной линии, многие принимают это в штыки. Я не знаю, правильно или нет ведется у нас сегодня миссионерская работа. Конечно, в глубинке где-то, может быть, не в центре, не в Москве, происходит повседневная, обычная церковная жизнь, которая, как мне кажется, более привлекательна, чем те выступления, активные действия, которые сегодня звучат вот по многим каналам, радио, телевизионным каналам. Мы наблюдаем за процессом кощунниц в храме Христа Спасителя. Многие уже окрестили это совместной местью церкви и правительства, говоря об этом конкордате, как они говорят, что сегодня церковь как бы решает отомстить одновременно всей оппозиции и вот этим девушкам, которые осквернили наши святыни. Недавно мы узнали, что святейший патриарх Кирилл был оскорблен при голосовании на телеканале «Дождь». Если бы мы просто не заметили всех этих событий, а мы могли это сделать, может быть, нам легче было бы сегодня сохранять какую-то церковную линию, не примешиваясь к общественной жизни. Церковь ведь это не институт, как вы считаете?
Понимаете, с одной стороны, институт все-таки, мы включены в общественную жизнь, а с другой стороны, она, конечно, не от мира сего. Но дело-то не в этом, не в том, как церковь себя позиционирует по отношению к миру, а в том, как мир-то относится к церкви. А сегодня это во многом зависит от пропаганды. Понимаете, наш народ, он так вот, он включает экран, и что ему говорят с экрана, это для него руководство к жизни сегодня, потому что он ребенок. Он ребенок, которому родители что-то... А это вот такой родитель. Вот. Он заменяет одновременно. И церковь заменяет, и институт, и общество, и ясли, и... Это просветитель.
Так, у нас есть и церковные каналы сегодня.
В кавычках. Ну, вот насколько они влиятельны, вот, знаете, даже просто по масштабам возьмите. Мы сейчас говорим о центральных каналах, которые везде есть, и в которых есть задания. На это даже и деньги выписаны. Вот, чтобы скомпрометировать церковь. И поэтому народ настраивает против церкви. Вот я просто по частному случаю знаю. Вот в моем районе должны строить храм. Вроде уже получили согласие на территорию, даже выстроили там часовню небольшую, да? И начали там богослужение, так забросали ее камнями, какой-то митинг устроили. Я знаю, что есть уже организация специальная, которая занимается тем, что объединяет усилия всех людей, которые протестуют против строительства храма.
Последователи воинствующих безбожников.
Да. Они приходят, одни и те же люди приходят на все эти места, называя себя местными жителями, и местные жители их не узнают. Но это организованная акция, да, с одной стороны. Ну, а с другой стороны, это тоже говорит о нашей пассивности, конечно, и миссионерской пассивности, потому что, наши миссионерские приемы, знания миссионерские, они из прошлого века. Ситуация-то поменялась. Мы живем совершенно в другом мире. И надо менять язык общения. Надо как-то образовываться. А у нас есть некая такая самоуверенность, что мы сейчас придем, катехизис знаем, вроде выучили наизусть, да, процитируем его. И что сейчас про человеку расскажем. Но у людей, у них, естественно, какой-то такой критицизм по отношению к нашему елею. Им нужны какие-то факты, с ними нужен серьезный разговор, но совершенно на другом уровне.
Может быть, нужны прежде всего авторитеты и люди, которые обладают силой слова, потому что апостолы все-таки словом завоевали Вселенную.
Так авторитеты-то эти, опять же, они не просто не приходят как такой дар, они тоже выращиваются, Богом выращиваются. То есть это процесс-то взаимный. Любой исторический процесс, это любое явление историческое, это богочеловеческий процесс. То есть человек вопрошает, Бог откликается, и это совместное делание. Значит, это опять тоже говорит о нашей пассивности, непонимании важности этого. Вот. И когда это административно как-то делается, это тоже результаты дает плохие. Потому что, тем более, со стороны тех, кто протестует, делается это все грамотно. Вот простой пример. основы православной культуры, да. Сколько вокруг этого было разговоров, обсуждений проектов. Книжки выпущены безобразные какие-то там. Ну, вот кто-то мне приводил пример, я сам не читал, что, дескать, там сказано о Боге Троице, что Бог Отец воплотился во Христе. Ну, этого достаточно уже просто, чтобы скомпрометировать православие полностью, вообще уничтожить его, да? Ну, кто писал эти учебники? Кто-то, значит, писал по религиоведению, да, эти учебники. Значит, недостаточно кадров, учебников недостаточно, недостаточно денег для этого. Но, между тем, в сентябре не в обязательной сет вводят такой предмет, как «Холокост и толерантность».
А, да.
«Холокост и толерантность». И деньги нашлись, и учебники уже готовы, и преподавательские кадры.
И учебники наверняка грамотные.
Да, и учебники наверняка грамотные. Надо учиться же этому, да, вот почему-то это оперативно и быстро сделано. А у нас, во-первых, мы сами долго этим занимаемся, во-вторых, различные препятствия. Поэтому на этом поле мы проигрываем, мы не можем нести свет откровенного знания детям. Вот. И в семье тоже мы ленимся. Вот. Считаем, что ну, их в школе воспитают, там, в церкви их воспитают. Вот. А семья – это и есть малая церковь, где и зарождается и вера, и будущий человек зарождается.
Тем более на семью сегодня направлены все основные удары. Ну, в частности, вот вы упомянули ювенальную юстицию. Да. 3 года, мы уже говорим, или больше на эту тему. И пишем воззвания, и письма, и телеграммы в правительство. И несмотря на очевидность этой проблемы для каждого, невооруженным глазом, проблема такая, насколько мне известно, не будет решена в ближайшее время.
Ну, потому что решается она как? Мы же с вами говорили о том, что государство наше, оно проиграло, оно платит дань, выполняет инструкции и приказания другого государства. Ну, насчет Холокоста и толерантности. Фурсенко поехал в Израиль, поговорил с министром образования израильским. Тот ему порекомендовал. А что значит порекомендовал? Ну, значит, очевидно, это был почти приказ. И быстро все организовалось.
Тем не менее, у нас какие-то остаются оптимистические надежды, потому что у нас сегодня произошли кадровые изменения в правительстве, в частности. Я говорю о новом назначении министра культуры. А Владимир Мединский неоднократно выступал в этой студии, и мы говорили на достаточно конструктивные темы. Будем надеяться, что хотя бы несколько человек понимают правильно ситуацию, хотя бы сохранили какую-то стабильность.
Ну, дело в том, что когда страна проиграла, да, то ее суверенитет, он отвоевывается иногда очень долго. Вот Болгария там 500 лет боролась за свой суверенитет. Ну, как-то постепенно вот как-то появлялись там 1-2 человека, которые могли проводить политику. Ну, в данном случае, вот если мы возьмем даже президентство Путина, то все-таки он сумел поменять вектор. С большими сложностями, но сумел поменять вектор. Во-первых, отобрал власть у олигархов, которые просто прямо выполняли инструкции. Сейчас эти инструкции, они должны пройти через многие институты, правовые, так сказать, принятие, это обсуждение, и поэтому на каждом этапе оно задерживается. Вот сейчас по поводу ВТО. И Медведев настаивает на скорейшем принятии, буквально, так сказать, сейчас к этому сроку не успеем, вот, хотя еще это не опубликовано, не прописано, не обсуждено, но это вызвало такую волну оппозиции в Думе. Ну, вот видите, значит, это уже не может так оперативно приниматься. Значит, ну, какие-то патриотические силы, они могут этому процессу противодействовать.
Заканчивая нашу сегодняшнюю беседу, которая состоялась накануне значимой даты, завтра у нас вступала Великая Отечественная война, мы записываемся в канун 22 июня, начало Великой Отечественной войны. Все-таки, мне кажется, вот если провести какие-то исторические аналогии, то всегда легче вести войну, когда враг очевиден или обозначена линия фронта. Сегодня мы говорим о вещах неочевидных. Многим непонятны те мировые стратегии, которые существуют на международном политическом поле, и люди пытаются прожить как-то на авось сиюминутно. Может быть, и минуем мы эти подводные рифы. Многие считают, что власть сама должна решать эти проблемы, а народ не должен вмешиваться. Как-нибудь само собой обойдется. Вспоминая эти страшные для нашего Отечества дни и годы последующей Великой Отечественной войны, все-таки вспоминаешь невольно, когда Сталин обратился и обрисовал общего врага. И народ, который, собственно, пребывал в том же таком рабском состоянии непонимания, многие не знали, что происходит на самом деле. Я знаю по дневникам, что многие и отказывались воевать за эту власть. Но все-таки, когда превалирует чувство любви к Отечеству, свобода мысли, какого-то осознания себя исторической нации, и враг получает должный отпор. Может быть, нам стоит сегодня приоткрыть какие-то карты? Я говорю сейчас и о правительстве тоже.
Понимаете, дело в том, что там была другая война, конечно. Ну, враг был, его знали в лицо, он был в определенной форме, с определенным вооружением и так далее, шел с определенной стороны.
Но были и внутренние враги.
Были и внутренние враги, да. Но враг, который нападал, он был понятен. И вот так нас победить невозможно, когда враг ясен. А вот такая скрытая игра, при которой вообще известно, что там происходит только тем, кто сидит наверху, вот, она, конечно, дезориентирует нашего человека. Но мы должны учиться, очевидно, и такой войне, раз она ведется, мы должны научиться воевать и на этом фронте. Я уверен в таланте нашего народа.
И должны уповать на помощь Божию.
Конечно, на помощь Божию, но мы еще забываем о главном факторе. Потому что мы сейчас говорим как бы в земной такой проекции. А с самого начала мы начали разговор о том, что земная наша борьба, она есть отражение небесной борьбы. И об этом никогда не надо забывать. И сегодня есть другие вызовы, гораздо более существенные вызовы времени. Потому что, ну, Бог завершает свой посев, Он пожинает плоды, а стало быть, мы видим, какие изменения происходят в галактике, в космосе, на Земле. Как бы невиданное количество катастроф, землетрясений, там, ураганов, бурь, гибель животных, там, потепление, похолодание, вообще не поймешь что. Это все определенные вызовы, которые могут нарушить все самые коварные планы. И поэтому мы должны, конечно, понимать, что такие процессы происходят, во-первых, так сказать, галактические, вселенские процессы, на Земле такие именно космические влияния. Вы посмотрите, народ иногда просто вот спит. Вот такова сила влияния, например, Солнца, да. Такова сила влияния солнечного ветра, который сейчас проницает почти всю нашу Солнечную систему, да. Полюса смещаются, возрастает там волна шума с какой-то катастрофической мощью. И так далее, и так далее. Это же все вместе соединенное. Мы видим, что это какое-то производит масштабное влияние на все окружающее. И мы понимаем, что враг-то тоже к этому готовится, он знает об этом. У него своя подготовка. Но, знаете, одно дело воевать со слабым противником, который не понимает, а другое дело воевать с Богом. Вот. Поэтому они обречены на проигрыш. И весь вопрос в том, как мы должны к этому относиться, в какой борьбе мы должны участвовать. Если за чьи-то частные интересы, там, олигархические, не знаю, там, государственные или элитные, потому что вот мы видим борьбу этих элит, ну какой же смысл участвовать в этой борьбе? Значит, мы должны учиться другой борьбе. И прежде всего, той брани, которая ведется не против человека, а за человека. Мы против духов злобы поднебесных.
Спасибо, Господи, отец Владимир. Я думаю, что это главная наша цель и цель каждого христианина, во-первых, потому что сохранить образ Божий, а хотя бы образ человеческий в этой жизни, это уже дорогого стоит. Особенно при обилии электронных технологий и тех вещей, которыми мы сегодня питаемся. Часто мы видим, что среди нас очень мало особенно главного человеческого и божественного качества – это любви между людьми. А по пророчеству мы знаем, что если иссякает такая любовь, то и конец мира недалеко.
А с другой стороны, и про конец мира сказано, что тот, кто к этой любви стремится, он будет в ней усовершаться. Вот. Поэтому, значит, конец мира предоставляет еще большие возможности нам обрести то, чего мы чаем.
А мы надеемся, что, дорогие наши слушатели, мы эту любовь, сохраняя здесь, в нашей студии, и даем возможность всем вам присоединиться к этому благодатному сообществу. Спасибо.
Всего доброго.
нашей студии глава Союза «Христианское возрождение» Владимир Николаевич Осипов.
Кто такой Бойков? Многие москвичи, проезжая станцию метро Бойковская, не задумываются о том, кто же такой Бойков? Писатель? Ученый? Космонавт? Нет. Ни то, ни другое, ни третье. Пинхус Лазаревич Бойков, годы жизни 1888-1927, по профессии химик, но никаких открытий в области химии он не сделал. Это вам не Менделеев, именем которого тоже названа одна из станций метро. Бойков был комиссаром Уралсовета в 1918 году. Позже занимал другие хлебные должности. С 1924 года по день смерти был послом СССР в Польше. Значит, талантливый дипломат? Да нет. Химик Бойков никаких достижений на дипломатическом поприще не имел. Был обыкновенным полпредом, как многочисленный сон других. До революции состоял в партии меньшевиков. А в 1917 году переметнулся в большевистскую партию. Вовремя сообразил, кто теперь на плаву. Так за что же его чествует русская столица? Что великого или просто важного совершил этот гражданин? Бойков действительно знаменит. Он действительно совершил одно, но чрезвычайно необычное «дело», в кавычках. «Черное дело» величайшей важности. Он участвовал в величайшем преступлении века, в убийстве царской семьи, включая самого императора, его супругу, их 14-летнего больного сына, ни в чем не повинных дочерей, а также в убийстве простых лиц, оставшихся верными царю, в убийстве врача Боткина, врачей тоже надо убивать, в убийстве слуги Труппа, повара Харитонова и горничной Демидовой. Кем в этот момент был Бойков? Меньшевиком или большевиком? Какой классовый инстинкт подсказал ему, что надо убивать также поваров и горничных? Вместе с Юровским, по приказу Свердлова и Ленина, Бойков готовил сукно для заворачивания трупов, керосин и серную кислоту для их полного уничтожения. Как матерый бандит, Бойков сжигал и испепелял тела мучеников из Ипатьевского подвала. Но не только. Чтобы спровоцировать царя Николая II на побег под контролем ЧК, Бойков сочинил фальшивку от имени якобы группы офицеров, желавших освободить свергнутого генералом Алексеевым и русским императором. Царь на фальшивку Бойкова не клюнул, и шайке головорезов пришлось довольствоваться собственными домыслами о готовившемся «побеге», в кавычках. Бойков вместе с Юровским был ведущим исполнителем злодеяния. После расправы над семьей он снял с одного трупа перстень с большим рубином и хвастался им. Вот кто, дескать, прикончил ненавистную империю. И вот в честь киллера, в честь убийцы русского царя, царицы, их детей. Какая же свобода без убийства детей? Убийцы врача и слуг названа станция московского метро. Тогда уж добавили бы станции имени убийцы Бойкова. Не химика, не дипломата, не меньшевика-большевика, а именно убийцы. Маньяк Пичушкин, отбывающий пожизненное заключение за кровопускание, он убил что-то 60 человек, правда, не ради революции, а ради спорта, мог бы повесить у себя в камере портрет Бойкова, братья по крови. Если на станции метро Чеховская художники нарисовали беседку, сад, романтический силуэт девушки, то на станции метро Бойковская почитатели изувера могли бы нарисовать сцену добивания жертв. Две дочери царя и горничная Демидова не были сразу убиты. У подручных Бойкова руки, что ли, тряслись? Так их потом зверски докалывали штыками. Да так, что штык вонзался в пол через тело, и девушки еще страшно мучились. А позже Пинхус Бойков, дипломат, расчленял топором трупы. Годится такая картинка для станции метро? Наверное, нет. А имя живодера Бойкова годится? Мы должны чтить палача за его палачество. общественность многократно, начиная с 1994 года, обращалась в мэрию Москвы с просьбой о переименовании станции метро «Войковская». Сотни подписей, масса пикетов, митингов, поток писем и телеграмм. Нет, кому-то очень дорог уголовный преступник. Неподалеку от метро площадь космонавта Волкова. Там стоит и памятник этому отважному человеку, дважды герою Советского Союза, трагически погибшему при окончании своего второго полета в космос. Можно было бы назвать эту станцию, например, именем космонавта Волкова. Тем более, что к этой части Москвы екатеринбургский мародер Войков никакого отношения не имеет. В разгар перестройки московские власти сразу, не задумываясь о материальных издержках, переименовали станцию метро «Ждановская» на Выхино. Конечно, у Жданова были минусы. Скажем, хотя бы хула на Анну Ахматову. Хотя в критике Зощенко Жданов был прав. Замечательный русский мыслитель Солоневич был того же мнения в этом сатирике, которого немцы переводили и обильно печатали карманным изданием для своих солдат. Пусть, дескать, знают, какие свиньи русские по Зощенко. Но при всем том Жданов руководил обороной Ленинграда. Всю блокаду провел в осажденном городе. Повторяю, московские власти не посмотрели на неоднозначность фигуры Жданова и стерли его имя с лица столицы мгновенно. Царская семья канонизирована всей полнотой Русской Православной Церкви. Наши власти любят подчеркнуть свое уважение к патриарху и церкви, но при этом берегут, как зеницу ока, имя истязателя святых мучеников. Доколе.
У нашего микрофона был Владимир Николаевич Осипов, глава Союза «Христианское возрождение». Прослушайте наше объявление. Приглашаем посетить православную выставку-ярмарку «Рождество Крестителя Господня». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на выставке с 28 июня по 4 июля ВВЦ «Павильон 69». В Российском культурном центре святителя Василия Великого начал работу кинозал русского кино. В программе кинопоказов фильмы прошлых лет, современное кино, ретроспективные показы. Кинозал работает ежедневно, кроме выходных дней. Вход свободный. Ждем вас по адресу Дмитровское шоссе, дом 71, метро Петровско-Разумовское, автобус 179-191-215. Остановка «Цвет медавтоматика». Телефон 785-97-91. Код города 495.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что «Радонеж» существует уже как бы сам по себе. Но это не так. «Радонеж» существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.